Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Четвертое ходорковские чтения. Что будет с Россией? Политические сценарии 2010. Международная амнистия представила Дмитрию Медведеву очередной меморандум с перечислением основных нерешенных проблем в сфере прав человека в России. Блогеры ведут кампанию против идеологических манипуляций вокруг ребенка, воспитывавшегося в приемной семье в Португалии. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа – так называемые ходорковские чтения, которые сегодня состоялись в Москве уже в четвертый раз. Их тема – что будет с Россией, политические сценарии 2010 и выйдет ли Россия из экономического кризиса. На чтениях побывал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Карен Агамиров.
Четвертые ходорковские чтения задумывались как мозговой штурм, и вот его результаты. Финансово-экономический кризис в мире и России оказался существенно жестче, чем это виделось в октябре 2008-го. Власть не демонстрирует внятной политики и делает то, что делала всегда. Забрасывает проблемы деньгами, что чревато тяжелыми социальными последствиями по мере истощения ресурсов. Оскудение бюджетного пирога компенсируется возобновившейся дележкой чужой собственности. Никаких новых тенденций не проявилось в оппозиционных элитах. Проведенная переоценка шансов событий существенно повлияла на шансы сценариев. Эти сценарии должны заставить серьезно задуматься и власть, и всех нас. Вместо двух лидирующих полгода назад сценариев «Вялая Россия» и «Диктатура развития», из которых второй имел более высокие шансы, теперь с примерно равными шансами лидируют три сценария. Все та же «Диктатура развития», «Охранная диктатура» и «Революция». Наиболее важным фактом в полученном прогнозе следует признать беспрецедентный рост шансов сценария «Революция». К такому выводу пришли участники четвертых ходорковских чтений. Президент фонда «Информатика для демократии» Георгий Сатаров.
Главные сдвиги, которые произошли за эти полгода, это усугубление кризиса на фоне отсутствия каких-то значимых социальных и политических изменений и появления неприятного сценария «Революция». Революция, ну, в том смысле, в том понимании, о котором я говорил, когда я зачитывал соответствующий сценарий, революция, которая происходит на фоне атомизированного общества, общества, отучившегося от традиции массового организованного протеста, в отсутствии альтернативных лидеров привлекательных, в отсутствии сильных политических альтернативных игроков организованных, партий, общественных движений и так далее, она приобретает наиболее непредсказуемые формы, формы такого тотального неорганизованного протеста с непредсказуемыми последствиями.
Предупредил Георгий Сатаров. Четвертые ходорковские чтения об экономическом кризисе и возможных мерах воздействия. Руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин не верит в возрождение российской экономики, но и в революцию тоже не верит.
Нефть, может быть, будет дорогой, может быть, она будет стоить там даже $70 за баррель, но это будут другие доллары, чем те, к которым мы привыкли. Внутри страны мы проели, не просто проели советское наследство, но частично сознательно уничтожили. Особенно в части человеческого капитала, там, в реформе образования, реформе здравоохранения. Далее мы видим, что коррупция неэластична под обходом. То есть даже если нефть подорожает, даже если сырье подорожает, в экономику будет попадать значительно меньше. Потому что коррупционная составляющая выросла, и она снижается непропорционально. Ну и у нас происходит смена модели. В результате шока государство переходит на модель административного экстремизма. И она не сможет отказаться от этой модели, такой судорога авторитаризма происходит. И с другой стороны, мы видим архаизацию, в том числе по демографическим, культурно-этническим причинам, которая тоже обратно не пойдет. Поэтому вернуться назад не удастся. Те сценарии, которые мы 4 года уже обсуждаем, это частью промежуточный сценарий типа революции, частью несбыточный типа смарт-раша, который мы даже на русский язык стесняемся перевести. Реально сценариев 2. Это авторитарная модернизация. Причем уровень подавления ничуть не выше сегодняшнего. Он у нас сейчас вполне нормальный авторитаризм по уровню подавления. Этого вполне достаточно. Или исчезновение российской цивилизации как таковой. То есть не распад территории, а исчезновение цивилизации. Население другими людьми или превращение нас в других людей.
Прогнозирует Михаил Делягин. Обращение к участникам четвертых Ходорковских чтений «Российские альтернативы» прислал Михаил Ходорковский. Он, в частности, отметил, пока реально шарик катится вниз, то есть финансируются те, кто обладает большим влиянием, сырьевики, и те, кто способен быстрее и больше занести. Будут ли массовые выступления против коррупции и произвола чиновников? Не знаю. Возможно ли выйти на такой уровень без организующих сил? Есть ли такие силы? Задается вопросами Михаил Ходорковский. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, в Москве 16 часов 12 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Прозвучал репортаж нашего корреспондента, посвященный четвертым Ходорковским чтениям, которые состоялись сегодня в Москве. Ну, а сам Михаил Ходорковский, напомню, находится в заключении. В эти дни выступает подсудимым на очередном уголовном процессе в отношении него и другого совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. За ходом этого процесса следит наш корреспондент в Москве Мария Марьяна Тарачешникова, которая присоединяется к нам. Она в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте. Какие события происходили в ходе сегодняшнего заседания?
Здравствуйте, Андрей. Ну, в настоящий момент судебное заседание продолжается. Как и все последние дни, сегодня государственные обвинители представляют доказательства, которые должны свидетельствовать о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в предъявленных им обвинениях, а именно в присвоении пакета акций, принадлежащего государству компании ВНК, и хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств на сумму, превышающую 145 миллиардов рублей, 7,5 миллиардов долларов США. Сегодня представление доказательств государственными обвинителями проходит довольно бодро, наверное, потому что документы читает прокурор Ковалихина, и вот с сегодняшнего утра уже успели огласить документы, содержащиеся в 5 томах уголовного дела, и сейчас вот оглашается 20-й дом. Речь идет об акциях Ачинского нефтеперерабатывающего завода, акциях Восточно-нефтяной компании Томскнефти. Это выписки из реестров, хозяйственной документации. Сегодня также упоминался и Леонид Невзлин в связи вот как раз с эпизодом, связанным с завладением акциями компании ВНК. Ну и думаю, что ничего незаурядного сегодня, необычного в процессе не произойдет, и так и закончится весь судебный день представлением доказательств стороны обвинения. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала о подробностях сегодняшнего заседания по второму уголовному, судебного заседания по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Также напомню, что сегодня в Москве состоялись четвертые Ходорковские чтения. Московское время 16 часов и 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» обеспокоена ситуацией с правами человека в России. В ежегодном докладе, обнародованном правозащитниками, говорится, в частности, об ограничениях на деятельность независимых российских средств массовой информации, неправительственных организаций и оппозиции, а также о сложном положении на Северном Кавказе и других важных проблемах. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, продолжается спецоперация против боевиков, передает корреспондент «Радио Свобода». Некоторые агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что убиты по меньшей мере 4 экстремиста. В Москве госпитализирована гражданка Белоруссии с подозрением на заражение гриппом H1N1, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Двое россиян, у которых на прошлой неделе обнаружили свиной грипп, прошли курс лечения и выздоровели. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в пакистанском городе Лахор, в результате которого не менее 24 человек погибли и более 200 получили ранения. На востоке Афганистана, в провинции Пактика, правительственные и коалиционные силы провели операцию против группы талибов. По сообщению властей, в перестрелке и при авиаударе убиты примерно 30 боевиков, ранен военнослужащий сил Североатлантического союза. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой, в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие несколько часов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Итак, сейчас в эфире информационная программа «Время свободы», традиционное время для обзора публикаций в международной печати. Я приветствую в студии обозревателя Андрея Бабицкого, который сегодня для нас подготовил этот обзор. Андрей, здравствуйте, прошу вам слова.
Здравствуйте, Андрей. Макс Гастингс, Daily Mail. Статья называется «Пусть Ким Чен Ир и полоумный, но его угрозы обнажают бессилие Америки и аморальность китайского руководства». Поразительно, но глава одного из беднейших государств планеты в силах проводить политику, от которой трепещут многие столицы и даже Белый дом. Перед вторжением в Ирак в 2003 году звучали предостережения, что эти действия против одного из относительно неопасных мировых тиранов затруднят попытки справиться со странами-изгоями типа Северной Кореи и Ирана, находящимися на пороге превращения в ядерные державы. И действительно, Америка утратила нравственное превосходство, а ее военная мощь явно оказалась бесполезной. В результате обстановка во всем мире стала намного взрывоопаснее, и диктаторы могут выступать с безрассудными угрозами. Самые ужасные тирании мира имеют одну общую черту. Они поддерживают дипломатические и торговые связи с могущественными спонсорами, прежде всего с Китаем. В обмен на доступ к полезным ископаемым и другому сырью или на согласие войти в стратегическую зону комфорта Китая, Пекин позволяет правителям Судана, Зимбабве и других стран Азии и Африки творить все, что угодно. Пекин ужасается выходкам Ким Чен Ира, но не хочет видеть у себя под боком Объединенную Капиталистическую Корею и либеральную Бирму. Поэтому Пекин продолжает потакать кровожадным правителям обеих стран и спонсировать их. Если воинственность Ким Чен Ира – это лишь попытка шантажировать Запад, добиваясь гуманитарной помощи, то Иран с его ядерными амбициями претендует на господство в своем регионе и создает реальную опасность локальной войны. США же после иракского фиаско бессильны. Дефицит сырья и энергоносителей на планете означает, что даже экономические санкции вряд ли будут применяться. Правители Китая, России и других государств, которые могут чем-то снабжать другие страны, знают, пока поставки продолжаются, иностранные партнеры наверняка будут потакать их режимом.
Какие еще темы в вашем обзоре сегодня, Андрей?
«Фигаро» сегодня пишет о рецессии в России. Фабрис Ноде Ланглоа. Корреспондент. Рецессия в России нарастает. Согласно российским СМИ, линия раскола разделяет тех членов правительства, которые вместе с Игорем Шуваловым считают, что пик кризиса уже достигнут, и тех, которые, как Алексей Кудрин, готовятся к новым банковским и социальным потрясениям. Официальные показатели безработицы превысили 10%. Металлургические заводы в полной мере испытали на себе последствия кризиса. Экспорт газа в первом триместре года сократился на 53,3%. В результате кризиса госбюджет на протяжении 8 лет, бывший профицитным, благодаря нефтяной манне, покажет дефицит в размере 9% ВВП. Признаком беспрецедентного беспокойства российских деловых кругов стало требование ассоциации «Деловая Россия» об отставке Кудрина, якобы недостаточно поддерживающего реальный сектор экономики. Впрочем, не все показатели находятся в критическом состоянии. Так, рубль стабилизировался и близок к показателям конца февраля. Биржа вернулась на уровень сентября 2008 года. Валютные резервы за два месяца получили обратно 15 миллиардов из 200, потерянных с лета прошлого года. Однако эти обнадеживающие признаки – лишь отражение зависимости российской экономики от углеводородов. Они объясняются недавним ростом цены на баррель нефти.
Андрей, у вас осталось немного времени, но, может быть, вы успеете представить
да,
еще
одну тему. В общем, «Нью-Йорк Таймс» сегодня пишет о том, что в России не все так плохо. София Кишковски, Пермь, когда-то известная в основном производством ракет, нефтехимической продукции и соли, а также лагерями, теперь делает ставку на современное искусство. Например, межконтинентальные ракеты перед музеем МОТ и Велихинского завода послужат фоном для выступления балетной труппы. Осуществлением арт-проекта в Перми занимается в том числе Николай Полошченко, он же «Спайдер», один из основателей Московского центра искусств «Винзавод». В марте в здании речного вокзала открылся Пермский музей современного искусства, директором которого назначен Марат Гельман. Движущей силой нынешних культурных преобразований в Перми является состоятельный сенатор Сергей Гордеев, финансирующий сохранение памятников советского конструктивизма. Гордеев, Вексельберг, Лукойл и другие филантропы вызвались жертвовать на собрание Музея современного искусства в целом в год около 3 миллионов долларов. Текущие расходы музея финансируются региональными федеральной администрации. Со своей стороны, некоторые русские националисты и религиозные иерархи утверждают, что современное искусство часто имеет порнографический оттенок и отражает псевдолиберальную философию, которая губит страну.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил сегодня обзор публикации в международной печати. Московское время 16:22. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня прошла презентация ежегодного доклада правозащитной организации Amnesty International о положении с правами человека в мире. С основными положениями доклада журналистов познакомила директор программ по Европе и Центральной Азии Никола Дакворт и исследователь Amnesty International по России Фредерики Бер. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Глобальный экономический кризис изменил мир, заметила директор программ организации Amnesty International по Европе и Центральной Азии Никола Дакворт. Экономический спад ухудшает ситуацию с правами человека, в том числе и в области дискриминации людей на расовой почве. Никола Дакворт подчеркнула, что на расовой почве в России только в этом году было убито более 20 человек, в прошлом году 87 человек. Организация Amnesty International направила меморандум президенту России Дмитрию Медведеву, в котором призывает его расследовать похищение людей на Северном Кавказе, прекратить государственное давление на средства массовой информации, искоренить преступления на расовой почве и устранить ряд других нарушений прав человека в России. Об этом рассказала исследователь Amnesty International по России Фредерике Берр.
Год назад президент Медведев пообещал истинное уважение закона и бороться с правовым нигилизмом. В настоящее время мы наблюдаем за ходом нескольких судебных процессов, проходящих в это самое время в разных регионах Российской Федерации. И они заставляют всерьез усомниться в соблюдении норм справедливого правосудия и принципа верховенства закона. Мы обеспокоены процессуальным нарушением во втором судебном процессе против в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Например, заявлением их адвокатов о том, что ходатайство, с которым они обращаются к суду, игнорируется без каких-либо объяснений, как это требуется в законе. Кроме того, если выяснится, что переговоры адвокатов Михаила Ходорковского действительно незаконно прослушиваются ФСБ, как он заявил на этой неделе, это также явилось бы нарушением норм справедливого правосудия. На этой неделе и продолжается процесс по делу Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. Два человека, которые предъявлены обвинения в разжигании ненависти только за то, что они организовали выставку современного искусства. По нашему мнению, обвинение и возможные осуждения этих двух человек явно и грубо нарушают права на свободу слова. Президент Медведев обещал соблюдать и защищать права человека и права граждан. Сегодня мы видим, что для укрепления права человека в России на самом деле сделано пока мало, а в некоторых областях ситуация только ухудшилась.
Заключила исследователь Amnesty International по России Фредерике Берр. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В этом году в Москве возможно увеличение количества крыс и мышей. Как следствие, больше может стать и пострадавших от их укусов людей. Таковы субъективные, то есть полученные простым наблюдением, данные специалистов отдела надзора за особо опасными инфекциями управления Роспотребнадзора по Москве. Официальные данные за этот год будут получены только в июне. Однако у профессионалов есть все основания уже сейчас делать тревожные прогнозы, рассказывает Ольга Вахоничева.
У грызунов лето – время переселения из города на природу. Большая их часть перебирается сейчас на дачи и в поля. Однако этот факт не влияет на количество людей, покусанных агрессивными зверьками. По данным отдела надзора за особо опасными инфекциями, управление Роспотребнадзора по Москве в прошлом году в столице грызуны покусали более 500 человек. Это так называемые домовые крысы и мыши. Еще около 300 человек подверглись нападению диких зверьков, обитающих на природе. Ко всему прочему, крысы ведут себя нагло, людей не боятся, разгуливают белым днем по самым оживленным столичным улицам и переулкам. Такое поведение крыс объясняет лидер международного российского движения диггеров Вадим Михайлов.
Москва по количеству популяций крыс, тараканов, различных других животных, вот сейчас уже собак, она представляет просто уникальный мегалополис.
их не трогают, в основной своей массе не трогают, либо не замечают, либо если замечают, то боятся. Это очень четко отражается на крысиной популяции, потому что генетически передается это бесстрашие, этот вакуум в отношении их. Если раньше еще говорили, что крысы могут потреблять чуть ли не стрихнин и мышьяк, которыми пытались их травить, то сегодня даже неизвестно, что они на самом деле могут потреблять и от чего они защищены. Сейчас появились черные крысы. Совершенно иной вид крыс, которые живут вольготно, не боясь никаких аллергий и отравляющих веществ. Ничем их вытравить уже практически невозможно.
На фоне увеличения популяции и численности грызунов идет сокращение финансирования мероприятий, направленных на борьбу с крысами и мышами. Эту проблему недавно обсуждали депутаты Мосгордумы, рассказывает председатель экологической комиссии Вера Степаненко.
Когда есть хорошая кормовая база, то одна особь, крысиная мама, дает в год потомство до 800 единиц. Человеку с крысой трудно конкурировать. Здесь нужно, чтобы работали на рынке организации специализированные, которые имеют лицензию, а сейчас это отменено. Нужны организации, которые дают качественный вид работ и имеют определенный набор специалистов. Нужно какие-то со стороны города выставить барьеры, если вовремя убирать отходы, если вовремя мыть различные мусоросборники и выполнять то, что предписывается просто правилами санитарного общежития, это уже есть борьба с крысами. Естественно, у нас не всегда выполняются, потому что крыса, между прочим, она может запрыгнуть легко на пищевой бак высотой до 1 метра и хотя бы вот делая контейнеры, скажем, повыше.
В условиях кризиса и предприятия начинают экономить на мерах, направленных на уничтожение крыс. Как ни удивительно, но кризис пошел на пользу грызунам еще по целому ряду причин, утверждает Вадим Михайлов.
Меньше еды. С другой стороны, больше различных возможностей передвигаться в другие места, потому что в кризис были закрыты многие места, которые раньше охранялись, перестали работать органы СС в этих местах. Соответственно, эти создания вольготно там живут. Потом, с момента получения возможности более дешевых продуктов, от них огромное количество остатков. Безусловно, в кризис произошли какие-то изменения в экономике. Соответственно, многие продукты вообще уничтожались. Об этом мы знаем мало, это почти не выходило в прессу, но это попадало на свалки, где бомжи также потребляли эти продукты, как и потребляют сейчас. Часть этих продуктов попадала и крысам, им же все равно, что есть. К сожалению, даже говоря по адресам и стараясь каким-то образом отследить работу людей с местными СС и так далее, мы убеждались в том, что действуют очень локально, по особым заявлениям. Нужно обязательно возбудить что-то вокруг этого, прессу, там людей, заявления, что какие-то были фиксации случаев, чтобы действительно реально местные органы прореагировали на крысиную популяцию.
На мой вопрос, что же все-таки в нынешних условиях стоит ожидать в Москве? Увеличится ли популяция крыс и мышей? Возможен ли рост агрессии со стороны мутирующих грызунов? Вадим Михайлов ответил так.
Москву ждет план застройки очень крупный. Главное, чтобы не было в условиях кризиса чрезвычайно глобального внедрения в подземное пространство провалов, обрушений и других антропогенных, геолого-техногенных и просто техногенных катастроф. В том числе к такой техногенной катастрофе можно отнести и размножение крыс. Поэтому контролировать эти популяции необходимо. Другое дело, захотят это чиновники, а вот не нужно ли будет для этого какого-нибудь трагического, у нас их немало, инцидента. Я бы не хотел, чтобы в Москву пришли такого рода трагедии.
Говорил лидер международного российского движения диггеров Вадим Михайлов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» обеспокоена ситуацией с правами человека в России. В ежегодном докладе, обнародованном правозащитниками, говорится, в частности, об ограничениях на деятельность независимых российских СМИ, неправительственных организаций и оппозиции, о сложном положении на Северном Кавказе и других важных проблемах. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, продолжается спецоперация против боевиков, передает корреспондент «Радио Свобода». Агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что убиты 4 экстремиста. В Москве госпитализирована гражданка Белоруссии с подозрением на заражение гриппом H1N1, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Двое россиян, у которых на прошлой неделе обнаружили грипп H1N1, прошли курс лечения и выздоровели. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в пакистанском городе Лахор, в результате которого не менее 24 человек погибли, более 200 получили ранения. На востоке Афганистана, в провинции Пактика, правительственные коалиционные силы провели операцию против группы талибов. По сообщению властей, в перестрелке и при авиаударе убиты не менее 30 боевиков, ранен военнослужащий сил НАТО. Выборы президента Молдавии в парламенте страны перенесены на 3 июня. С инициативой отложить голосование выступила правящая партия коммунистов, которой не хватает одного голоса для избрания своего кандидата. Южнокорейская армия, находящаяся на территории Южной Кореи, американские войска решили повысить уровень боеготовности в связи с угрозами со стороны КНДР. Не менее 12 человек погибли и 20 были ранены в дорожной аварии в Болгарии. Как сообщается, автобус, у которого отказали тормоза, въехал в толпу туристов на горной дороге. Система слежения за появлением цунами была приведена в действие после мощнейшего землетрясения у берегов Гондураса, Белиза и Гватемалы. По данным специалистов, магнитуда землетрясения, эпицентр которого находился в Карибском море в 60 километрах к северу от востока от острова Раатан, превышала 7 баллов. Накануне на римском стадио «Олимпика» состоялся финальный матч Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и английским клубом «Манчестер Юнайтед». Футболисты «Барселоны» одержали победу со счетом 2-0. Финал Лиги чемпионов комментирует эксперт «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Теоретически, конечно, никто не мог предсказать, хотя в предсказателях, как и говорится, не было недостатка. Прогнозов было очень много. В чем же причина победы Барселоны? Сейчас после матча совершенно очевидно, на мой взгляд, что причина в ее тренере. Хосеп Гвардиола, тренер молодой, и теперь он стал, кстати сказать, шестым в истории человеком, который выиграл Лигу чемпионов не только как игрок, но и как тренер. Так вот, он имел огромные проблемы в защите. У него было по разным причинам выведены из строя 4 сильнейших игрока обороны. И ему пришлось аккумулировать всю силу команды впереди, в атаке и в средней линии. Так вот, средняя линия Барселоны уверенно, я считаю, переиграла среднюю линию Манчестера, и игра была сформирована именно под диктовку Барселоны. И то, что Барселона не бросилась безоглядно в атаку, а играла, что называется, очень строго и дисциплинированно, то есть смогла отчасти наступить на горло, как говорится, собственной песни, ведь Барселона – это атака, известно. Я считаю, огромная заслуга тренера. Он не по годам разумно сыграл уверенно и смог заставить команду посыграть очень дисциплинированно. За счет этого Манчестер, который, конечно же, одна из сильнейших команд мира, ничего не смог противопоставить такой прекрасной, организованной и умной игре Барселоны.
Алексей, а как вы полагаете, кто, кого можно назвать лучшим игроком матча?
На мой взгляд, лучший, безусловно, это капитан команды Барселоны Карлес Пуёль, один из ветеранов команды. То, что Манчестер не сыграл в середине поля и в атаке так результативно, как мог бы, я считаю, это заслуга Пуёля, который буквально не дал сыграть Криштиану Роналду, лидеру Манчестера. Очень много раз они сталкивались на поле, и Роналду был вынужден нарушать правила на Пуёле. В результате он не выдал той результативной игры, которую от него все ждали. Результативной не только в смысле забитых мячей, но и в смысле организации игры. Вот, к сожалению, для Манчестера эту проблему решить манкунианцы не смогли. Ну, а Пуёль, безусловно, герой матча.
Это был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Он комментировал финальный матч Лиги чемпионов. Напомню, Барселона в игре с Манчестер Юнайтед одержала победу со счетом 2-0. В Москве 16 часов 34 минуты. Нашу программу продолжит рубрика «Не только политика». В Москве объявлен прием заявок на участие во второй московской международной биеннале молодого современного искусства «Стой, кто идет». Биеннале состоится в следующем году. Свой комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня представляет Елена Фанайлова.
Хорошо, что учредители и устроители молодежного биеннале, а это Министерство культуры России, Государственный центр современного искусства, Третьяковская галерея, Центр современного искусства «Винзавод» и еще несколько известных организаций нашли средства для проведения молодежного форума современного искусства, несмотря на кризис. Современное искусство ведь материя сложная. Оно вообще многими, даже вполне просвещенными зрителями в России не распознается как искусство, потому что оно использует информацию из газеты, телевидения, философию, фотографию, балансирует на грани физиологических метафор и политической сатиры, говорит неудобные для публики, власти и церкви вещи, задевает и оскорбляет, провоцирует и шантажирует, использует такие странные художественные формы, как инсталляции, перформанс, видео и театрализованные акции. В прошлом году на первом биеннале «Стой, кто идет» наблюдатели могли видеть перформанс молодого человека под названием «Мент в поповской рясе». Половина проектов молодежи, а биеннале международная, была в прошлом году посвящена остросоциальным, межнациональным и межрелигиозным проблемам. Тема будущего биеннале называется «Границы». Главная граница, которую преодолевало современное искусство, по мысли организаторов, и это Берлинская стена, метафорическая граница двух миров. Но для России, мне думается, актуальнее граница между современным искусством и публикой. В Таганском суде возобновляются слушания по обвинению организаторов выставки «Запретное искусство» Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова в разжигании межрелигиозной розни. Дело возбуждено по многочисленным искам националистических группировок.
Это был комментарий Елены Фанайловой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части – со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Очередная очень горячая дискуссия в русской благосфере, которая грозит превратиться в настоящую общественную кампанию в защиту ребенка, ставшего объектом идеологических манипуляций. Об этом в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Кирилл Кобрин.
Российские дети, которые имеют приемных родителей иностранцев, дети, рожденные от смешанных браков, вот кто неожиданно оказался на передовой битвы за национальный престиж, которую ведет сейчас нынешняя российская власть. Официозные СМИ с наслаждением рассказывают о том, как за границей мучают усыновленных и удочеренных маленьких россиян. Скандалы, подобные нынешнему делу Ирины Беленькой, становятся темой жестов чуть ли не государственного значения. Недавнее возвращение на родину 6-летней девочки Саши, которую мать, Наталья Зарубина, отсудила от опекунов-португальцев, было преподнесено пропагандой как национальный триумф. Однако через некоторое время эта история стала приобретать новые подробности, крайне неприятные для официальной версии событий и драматические для самого ребенка. Об этом много говорят в русском интернете. Для начала приведу цитату из сообщения портала News.ru.com.
Видеосюжеты о возвращении, не говорящей ни слова по-русски девочки на историческую родину, где она никогда не была, показали многие российские телеканалы. Однако победные закадровые комментарии не подтверждаются картинкой. Так Первый канал показал, как громко рыдающую девочку никак не могли уговорить выйти из машины. Это, по словам корреспондента, продолжалось почти полчаса. И в итоге вынесли из автомобиля на руках, чтобы передать от португальских «родителей» в кавычках к родной матери россиянки. А в кадрах сюжета НТВ, посвященного счастливому воссоединению семьи в поселке под Ярославлем, отчетливо видно, как мать бьет дочку, грубо отпихивает ее, приказным тоном отправляя спать, после чего Саша начинает плакать. Наталья при этом откровенно пьяна. Об этом можно судить по ее заплетающемуся языку. С такими же характерными искажениями речи говорит нетрезвый дед. Зрители видят действительно не маленький, но запущенный дом, в который привезли девочку. Спать ей положено на нарах под самым потолком. Есть то, что ей предлагают. Судя по картинке, неприглядные на вид щи и консервы. Девочка отказывается, за что получает очередную взбучку от матери. Судя по видеокадрам, португальская девочка не видела раньше ничего подобного, и происходящее не нравится ей. Мать при этом говорит, что девочка избалована из-за дурного португальского воспитания.
Как обычно, в последнее время эта история стала темой бурной дискуссии в русской благосфере. Любопытно, что именно блогеры все чаще выполняют функции общественного контроля. Можно было бы даже говорить о том, что здесь, в русском интернете, стихийно появляются признаки гражданского общества. Конечно, не стоит преувеличивать масштабы этого процесса, но все-таки многие факты стали достоянием гласности благодаря интернету. Я уже не говорю о широких общественных кампаниях, скажем, за освобождение Светланы Бахмедовой. News.ru.com продолжает.
Как напоминает сайт «Свободная пресса», португальские газеты писали про Наталью, что она вела в Португалии аморальный образ жизни, а дочь, когда находилась с ней, жила буквально в конуре. За разъяснениями издание обратилось к вице-консулу посольства России Олегу Сотникову, и он тогда сказал следующее. а моральный образ жизни – домыслы португальской семьи. Когда от них поступило такое заявление, суд назначил Наталье пройти экспертизу на наркоалкогольную и другие виды зависимости. Экспертиза дала отрицательный результат. По поводу того, что ребенок жил в конуре, это, видимо, про тот эпизод, когда португальские власти собирались по закону депортировать Наталью из Португалии. Ее тогда вместе с девочкой поместили в центр предварительного содержания иммигрантов, потому что мать и ребенок по закону могут быть депортированы только вместе. Так что под конурой они имели в виду место, куда помещают иммигрантов португальские власти. На вопрос, чем же Наталья занималась в Португалии, дипломат ответил, она работала в крупном известном ресторане, выполняла там много всего, и официанткой была, и уборщицей.
За ходом обсуждения истории девочки Саши, ее русской матери и португальских опекунов в русском сегменте Life Journal, как его называют, живого журнала или просто ЖЖ, следила интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Сообщения о том, что россиянка отстояла в португальском суде права на свою дочь, появились в новостных лентах давно. Однако на фоне истории Ирины Беленькой и Риммы Саланин на них мало кто обратил внимание. Не вызвал особого внимания посвященный этой теме пост юзера «Один Шосток», появившийся в сети 21 марта. Этот пользователь живет в Лиссабоне. Его интерес к проблеме объясняется тем, что вердикт суда был воспринят в Португалии как шок. Российские блогеры заинтересовались судьбой Сандры лишь после выхода сюжета о девочке в программе «Главный герой» на канале НТВ. В этом сюжете зрители увидели новую семью Сандры и условия, в которых она будет жить. Реакция последовала такая. Я цитирую. «Ради дешевых понтов, вот, мол, забрали у буржуя хоть одну русскую девочку, отняли у приличной португальской семьи ребенка и отдали явной алкоголичке с солидным стажем. Ребенка отвезли в Ярославскую область в какой-то жуткий хлев. В статьях, посвященных чудесному избавлению девочки от нормальной жизни, все блеют. Счастливый конец, счастливый конец». Это пост юзера FolkornBrod, появившийся в живом журнале. Телесюжет больше всего поразил блогеров тем, что девочка Сандра не говорит ни слова по-русски, а ее мать не понимает португальского. В обсуждении поднимается резонный вопрос, а общались ли они до сего дня вообще. В ЖЖ быстро обнаружился односельчанин новой семьи Сандры, юзер Ватуилич. Он подтвердил, что новая семья девочки, за исключением бабушки, полностью состоит из алкоголиков. Нашлась близкая подруга журналистки, снимавшей этот сюжет. Та, по словам подруги, вернулась из командировки в шоке. Я цитирую. Рассказала, что еще в аэропорту мамаша первым делом потребовала пива. Девочка, устав и проголодавшись, начала хныкать, за что немедленно получила от мамаши по лицу. В общем, мрак и темная достоевщина. Конец цитаты. Выяснилось, что сразу несколько блогеров обратились к российскому послу в Португалии, желая узнать детали победоносной истории. Консульство в ответ на конкретные вопросы, а именно, почему мать оставила девочку, кем работала мать и по каким причинам ее собирались депортировать из Португалии. Консульство прислало подготовленные для газет пресс-релизы крайне оптимистического содержания. В сети также нашлась петиция португальского движения в защиту Сандры на английском и португальском языках. Стало понятно, что российский МИД темнит, что российское гражданство дали девочке ради показухи. Итог дискуссии подвел Михаил Вербицкий, самый непримиримый в сети критик путинской России, я цитирую. «Отечественная пропаганда поимела фиаско совершенно феноменальных пропорций. Потому что обыватели комментируют эту историю исключительно в духе «просто стыдно становится за то, что я русская». Раньше я бы стал возмущаться насчет стихийной народной русофобии. Я бы сказал, что в Португалии живут дебилы и тупые потреблянты. Сейчас ясно, что в России окончательно победило то же невежество, что и во всем мире. Помножить на чудовищное небывалое социальное неравенство, путинскую вертикаль и отсутствие социальных лифтов, а и получается натуральный Мордор, империя зла, страна, у которой нет будущего, кроме невежества и идиотизма». Что занятно, 99% населения России прекрасно это понимают, даже несмотря на отупляющее влияние дебилизатора. Последней каплей, окончательно определившей отношение блогерам к проблеме, стало известие о том, что приемным родителям Сандры отказали в российской визе.
Интернет-обозреватель Ольга Серебряная об откликах в русской благосфере на историю девочки Саши, ее русской матери, ее португальских опекунов и российской власти. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» обеспокоена ситуацией с правами человека в России. В ежегодном докладе, обнародованном правозащитниками, говорится об ограничениях на деятельность независимых российских средств массовой информации, неправительственных организаций и оппозиции, о сложном положении на Северном Кавказе и других важных проблемах. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике идет спецоперация против боевиков. Согласно некоторым данным, убиты по меньшей мере 4 экстремиста. В Москве госпитализирована гражданка Белоруссии с подозрением на заражение гриппом H1N1, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в пакистанском городе Лахор, в результате которого не менее 24 человек были убиты. Выборы президента Молдавии в парламенте страны перенесены на 3 июня.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зять Нурсултана Назарбаева рассказал о становлении авторитарного правителя.
Комментарии экспертов.
Публицист Александр Денис поздравил с 70-летием Бэтмена.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская оценила возвращение на большой экран Сергея Доренко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Страны ОПЕК, на долю которых приходится около 40% общемирового экспорта нефти, приняли сегодня решение сохранить на прежнем уровне квоты на добычу сырья. Между тем, на мировом рынке цены на нефть опять превысили отметку в $60 за баррель. Подробнее об этом в экономической панораме я сегодня подготовил Иван Трифилов.
Цены на энергоносители, в частности на нефть, после кризиса могут вырасти из-за приостановки реализации проекта в сфере их добычи, заявил представитель Международного энергетического агентства Дидье Усен. За последние 6 месяцев, по его словам, во всем мире были отменены, сокращены, пересмотрены или приостановлены проекты, общая мощность которых составляет 4 миллиона баррелей нефти в день. Тем временем цены на это сырье уже достигли максимума в 2009 года. В среду на торгах в Нью-Йорке нефть подорожала сразу на 1,3%, почти до $62.5 за баррель, говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, это вчера был знаковый день на рынке нефти. Это связано с тем, что впервые за долгое время мы видели рост цен на нефть в условиях роста доллара и падения в фондовых рынках. Это говорит о том, что, скорее всего, инвесторы и спекулянты покупали нефть на каких-то фундаментальных факторах. Может быть, этому способствовало заявление представителей ОПЕК о том, что они считают целевой уровень нефти $75 к концу этого года. В принципе, это могло как-то повысить стоимость нефти. Также я бы еще выделил ряд очень важных факторов. В первую очередь, это спекулятивные позиции на рынке нефти в последнее время очень сильно выросли. Скорее всего, банки, которые получили много денег от государства, продолжают активно входить в этот рынок.
Схожее мнение и у руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслава Бунькова. Однако он считает, что сейчас рост нефтяных котировок происходит в первую очередь под воздействием спекулятивных факторов.
На мой взгляд, все равно пока рынок нефти остается крайне спекулятивным, и те тенденции, которые мы видим в последнее время, это, скажем, отражение такого процесса, как уход в более безопасные активы. То есть после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогноз рейтинга Великобритании, очень многие мировые инвесторы стали ставить под сомнение качество правительственных долгов. Соответственно, когда наступают такие турбулентные времена, как сейчас, то есть мы вчера видели довольно сильное падение рынка, инвесторы хотят уйти в безопасное какое-то убежище. И в текущей ситуации именно сырьевые рынки, в частности рынок нефти, представляется одним из таких наиболее интересных убежищ с точки зрения потенциального дохода и довольно низких рисков.
Тем не менее, Вячеслав Буньков уверен, что немаловажное влияние на рынок нефти сейчас оказывает и общая ситуация в мировой экономике.
Естественно, сейчас еще рынок подпитывается определенными фундаментальными факторами, такими как надежда на восстановление экономики, и последние слова американского руководства все сводятся к тому, что, скорее всего, рецессия закончится уже к концу этого года. Соответственно, инвесторы ждут восстановления спроса на сырье, как в развитых странах, так и в первую очередь в развивающихся, и это тоже оказывает поддержку нефтяным ценам, а поэтому мы сейчас наблюдаем такую хорошую динамику в нефти.
Сейчас эксперты пытаются прогнозировать, что будет с нефтяными ценами дальше. Никто из них не спорит, что по мере восстановления ведущих экономик мира они будут расти. Однако часть аналитиков считает весьма высоким риск падения нефтяных цен в наступающие летние месяцы. С другой стороны, как отмечает аналитик «Капитала» Виталий Крюков, это также поможет преодолению последствий кризиса.
Конечно, если нефть и дальше продолжит рост там до 70-80 долларов, то это, конечно, негативно скажется на мировой экономике, потому что пока, конечно, мировая экономика далека от завершения кризиса и пока еще явно не вышла на какой-то устойчивый рост. И, в принципе, в последнее время мы видим стабилизацию спроса на нефть, но пока говорить о том, что спрос перешел на стадию роста, рано.
В ближайшие же дни цены на нефть, по мнению руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслава Бунькова, скорее всего, продолжат рост. Кроме того, не следует недооценивать возможности влияния на нефтяной рынок стран ОПЕК, на долю которых приходится около 40% общемирового экспорта этого сырья. Начиная с сентября 2008 года, ОПЕК уже трижды снижала квоты на добычу нефти, в общей сложности на 4 миллиона 200 тысяч баррелей в сутки. Вячеслав Буньков продолжает.
Вообще в текущих ситуациях влияние ОПЕК очень сильно возросло. Если бы не были приняты решения в декабре прошлого года о снижении квот, то сейчас на рынке наблюдалось бы очень сильное перепроизводство, и запасы страны накопили просто в колоссальных количествах. Таким образом, тот факт, что с начала года цены выросли от 40 долларов до 60, он во многом как раз благодаря ОПЕК имел место быть. И в текущей ситуации ОПЕК не имеет возможности влиять на рынок в моменте, но в разрезе полгода-годы ОПЕК, в принципе, вполне может довольно сильное влияние оказывать на соотношение спроса и предложения и, соответственно, на установление таких среднесрочных цен.
Такая же оценка роли ОПЕК в регулировании мирового рынка нефти и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова.
С начала года действия ОПЕК в целом поддержали рынок нефти. Мы видели, что если бы ОПЕК не снижала бы добычу нефти, то, скорее всего, рынок нефти бы потерял поддержку, и цены вполне могли бы упасть ниже. Но действия ОПЕК позволили стабилизировать ситуацию на рынке нефти, и уже спекулятивные факторы привели к тому, что нефть там показала более стремительный рост. Поэтому, в принципе, ОПЕК сыграла очень важную роль. Но, конечно, до сих пор ОПЕК не выполнила свои квоты, они до сих пор не снизили полностью добычу нефти. Им еще осталось снизить добычу где-то на 1 миллион баррелей в сутки, поэтому будем ждать полного соблюдения квот.
Тем не менее, российское правительство пока не меняет свой прогноз среднегодовой цены нефти, установленный сейчас на уровне 45 долларов за баррель. На этой неделе представители Министерства финансов заявили, что фундаментальных факторов для роста нефтяных цен сейчас не существует.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трифилов. Завершит первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, из Лондона. Речь пойдет об обществе с пугающим названием «Некронавты», за которым скрываются дерзкие радикальные художники, поставившие своей целью провоцировать почтеннейшую публику. Важнейшим творческим стимулом некронавты считают для себя смерть. Лондонский журналист Анна Асланян ведет рассказ из штаб-квартиры Международного общества некронавтики в Лондоне.
Конференц-зал Лондонской галереи Тейт. Здесь проходит съезд Международного общества некронавтики, сокращенно МОН. Как сообщается в пресс-релизе, руководители этой организации, генеральный секретарь Том Маккарти и ответственный философ Саймон Кричли, намерены зачитать декларацию о фальши. Среди участников мероприятия видны представители арт-авангарда. Собравшихся встречает секретарь МОН по вопросам пропаганды Антони Ауэрбах, заранее связавшийся с каждым лично. Следуя его инструкциям, приглашенные толпятся в фойе, изучают материалы заседания. Наконец, разговоры в зале стихают, и взгляды сосредотачиваются на сцене, где помимо эмблемы МОН имеются две кафедры с табличками «Том Маккарти» и «Саймон Кричли». Николя Бурио, куратор открывающейся в Тейт выставки «Ultimodern», объявляет заседание открытым. Итак, позвольте мне тепло поприветствовать Саймона Кричли и Тома Маккарти. На сцене появляются двое в серых костюмах неуловимо плохого покроя, на одном – галстук чудовищной расцветки. Декларация состоит из пронумерованных тезисов, которые поочередно оглашают выступающие. Основную часть составляет критика понятия аутентичности в искусстве, философии и политике. Центральный постулат о фальше как самом подлинном современном явлении подается цитатами из Батая, Хайдеггера и Эмпедокла. Речь идет о материи, точнее, об отношении к ней искусства. Искусство и литература разрываются между двумя соблазнами. Либо избавиться от материи, а заодно и от содержания вообще, подняв их до формы, либо оставить материю категории материальной, то есть существенной, превратив форму в нечто как можно более бесформенное. Важны не мысли имперского масштаба, заполнявшие голову полярного исследователя Эрнста Шеклтона. Важны его почерневшие обмороженные пальцы ног. После того, как белое пространство, куда он отправился и где надеялся начертать свое имя, отвердев, раздавило его корабль, ему и его товарищам по экспедиции пришлось отрезать собственные пальцы, зажарить на примусе и съесть. Подобные сентенции подводят слушателя к определению некронавтики. Ведь первоначальная задача МОН – изучение смерти, как пространство, которое можно нанести на карту, освоить, исследовать. Вот что говорит об идее создания общества его основатель Том Маккарти. Вообще говоря, МОН – это фикция, которая превратилась в реальность, при этом оставаясь фикцией. Началось это в результате моего серьезного увлечения авангардом, историческим авангардом начала 20 века. Меня заинтересовали их бюрократические, едва ли не сталинистские структуры. Комитеты и подкомитеты, манифесты, расколы, доносы, прокламации. И тогда, в 1999 году, я учредил свой собственный эрзац «Авангард», выпустил манифест, назначил комитет и всевозможные подкомитеты. Вот так все и началось. Вернемся в зал. Уставшие делегаты пытаются следить за текстом, подсчитывая количество оставшихся тезисов. Слышатся комментарии вроде «это уже по ту сторону юмора». Ответственный философ, сверкнув очками и лысиной, продолжает, не меняя интонации. Как разъясняется в первом манифесте МОН, параграф 3, строки 5 и 6, каждый из нас является некронавтом сначала и навсегда. Присутствующим ничего не остается, как заслушать все 39 тезисов. Наступает время вопросов. В ответ на каждый докладчики раскрывают свои папки и принимаются зачитывать оттуда что-то, не имеющее отношения к делу. Публика оживляется все сильнее, и, наконец, кто-то не выдерживает. Вопрос к Саймону. Саймон, что у тебя с волосами? Вопрос к Тому. Том, что у тебя с галстуком? Позвольте мне ответить на ваш вопрос следующим образом. Ответив, точнее, не ответив на оба вопроса тем же образом, портреты переглядываются и под бурные аплодисменты покидают собрание. За спиной у смеющейся публики беззвучно хохочет настоящий, без галстука, Том Маккарти, все это время наблюдавший из операторской. Какие еще акции, помимо съездов розыгрышей, устраивает МОН, рассказывает Том Маккарти. Время от времени МОН проводит слушания, где мы допрашиваем других художников, писателей и философов в присутствии специального комитета. За образец берутся сталинские показательные процессы и комиссии по расследованию антиамериканской деятельности эпохи маккартизма. Такое смешение одного с другим. Мы публикуем отчеты, выступаем с пропагандистскими заявлениями, просачиваемся в другие организации, в средства массовой информации. Например, нам удалось проникнуть на сайт BBC, который мы превратили в доску объявлений. Писатели, политические активисты, художники, рок-музыканты размещали там объявления, скрытые в компьютерных программах. Если знаешь, где искать, нажимаешь «Смотреть код программы», а там наша информация. Международное общество некронавтики продолжает активно заявлять о себе на мировой арене. Последний проект общества «Черный ящик», транслирующий шифрованные радиограммы, успев стать событием в культурной жизни Стокгольма, недавно переехал в Дортмунд. Специально для Радио Свобода Анна Асланян, Лондон.
Этот репортаж прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – визит Владимира Путина, премьер-министра России, в Минск. Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После стрельбы раздался взрыв, и здание обрушилось.
Северная Корея выбрала путь, к которому она следует.
Если произойдет ядерная катастрофа, то Приморский край исчезнет с лица земли раньше, чем об этом.
Согласно материалам следствия, ливанцы планировали теракт против посольства Израиля.
Ни единая группа не вторгалась с территории Киргизии в Узбекистан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». С
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».